Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Мы уже неоднократно упоминали, что 2017 год объявлен в нашей стране годом экологии. Вот с чем это связано и какие цели здесь преследуются, почему именно этот год и что будет самое главное, когда он закончится. Потому что у нас год заканчивается, обычно там год литературы. Все вроде как читают по телевизору какие-то произведения, а потом, наверное, всю сознательную жизнь свою этих книг вообще больше ни разу не откроют. Это сугубо мое мнение. С мнением редакции может не совпадать, но, тем не менее, мне почему-то так кажется. Ну вот. И об этом и не только мы пригласили сегодня поговорить Никиту Чаплина, первого заместителя председателя Московской областной думы. У Никиты Юрьевича еще огромный список, перечень всяких его должностей, но мы ограничимся этим, потому что только одно перечисление займет первую часть нашей программы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, действительно, с чем связано это событие, что 2017 год объявлен годом экологии в России, почему не раньше, или наоборот дождались, когда все вроде получше стало, и теперь уже можно год экологии объявить. Что нам ждать после окончания этого года, и какие цели преследуются?
Ну, у нас был год литературы, как вы правильно сказали, год кино. Сейчас год экологии. Это достаточно неплохо, потому что вот конкретному направлению, конкретной отрасли уделяется особое внимание государства, и на это выделяются средства. Поэтому чем больше у нас будет таких, скажем так, важных для наших людей мероприятий в этом году, тем лучше. Достаточно посмотреть на программу «Года экологии», чтобы убедиться, что на национальные парки, на наши особо охраняемые природные территории выделяются несколько миллиардов рублей. Это вот меня, как эколога, очень сильно радует. Ну, а если говорить о московском регионе, о Москве, Московской области, то у нас, конечно, на повестке дня главный вопрос сегодня – это восстановление лесов. Вот, и мы переживаем достаточно за лесные пожары, чтобы и по нашей стране пожаров лесных было меньше. Их два пика. Первый пик – это как раз майские праздники, но тут статистика вам известна. А что будет в конце июля, в начале августа и в августе вообще, вот это пока для нас большой вопрос. Московская область подготовлена достаточно неплохо, но все равно мы, как говорят, лесники радуются, когда летом льет дождь.
А вы говорите, восстановление лесов именно в результате пострадавших в результате лесных пожаров, или сюда весь комплекс?
У нас две
законная
беды.
Законная вырубка, лесные пожары, что-то еще.
Две беды в Подмосковье. Это 2010 год, крупные лесные пожары, которые... Это
до сих пор мы после них управляемся?
Да, краедники, эти горельники мы вырубаем до сих пор. Вот, потому что очень много горельников вдали населенных пунктов, и трудно туда добраться. Ну, а вторая беда – это короед.
Вот
это
хотел спросить.
Маленький жучок, который пришел, который есть в любом здоровом лесу абсолютно. Просто там, где ведется качественное лесное хозяйство, где есть рубки, где есть уход за деревьями, потому что деревья – это живой организм, там, собственно говоря, вспышки нету. А там, где есть ошибки в ведении лесного хозяйства, вот возникают такие вспышки. К сожалению, мы должны сказать, что у нас были ошибки в ведении лесного хозяйства на территории Московской области. Эти ошибки, в нашем понимании, были заложены еще в 90-е годы, когда все наши леса были объявлены зелеными зонами, и там 82% подмосковных лесов объявлены зелеными зонами, и там запрещены сплошные санитарные рубки. Это что говорит? Это
о том, ну,
что...
поясните, пожалуйста,
да, что это. Да, это тут примитивно говоря, мы же с вами морковку пропалываем, потому что она, если ее не пропалывать, да, она, так сказать, будет маленькая, неказистая, будет болеть. Но то же самое лес. Лес – это живой организм, ему надо обязательно за ним ухаживать, нужны рубки. Рубки – это здоровье, для леса это здоровье. Так вот, у нас рубки не велись, из-за того, что зеленые зоны были. Ну и, собственно говоря, и за вредителями никто не следил. И короед развился.
Я правильно понимаю, что еще немаловажно повлияло на все это упразднение лесников, лесничеств несколько лет назад?
Да, это системная история не несколько лет назад. Это был такой процесс в середине 2000-х, когда после принятия лесного кодекса у нас в Московской области было... В 90-м году, наверное, самый хороший год для лесного хозяйства, было 3000 лесников. А представьте себе, в 2008 году в Московской области работало всего 200 лесников.
Так в 2006 году в России упразднили, в 2006 это было вот 10 лет назад.
Это было связано с принятием лесного кодекса.
Да.
С 1 января 2007 года, если быть точнее. Вот. Значит, в Московской области было 200, да, если быть точнее, 223 лесника всего лишь. И как
это
раз,
мало, это не хватает.
Это не то, что мало, это ничто. Из них 100 человек работали в аппарате управления, и в лесу было всего там 100 человек. Поэтому, конечно, мы благодарны решению президента, который вернул нам Московской области полномочия по лесам, они были за федеральным агентством. Мы вкладываем ежегодно только из областного бюджета 1 000 000 000 рублей на развитие лесов, кроме тех денег, которые получаем с федерального бюджета на эту функцию. У нас сейчас 2000 лесников. 2000.
То есть мы
возвращаемся к тем цифрам, которые были в советские годы.
Поясните, пожалуйста.
И этого тоже мало.
Поясните, пожалуйста. Я просто, наверное, не совсем с терминологией хорошо разбираюсь. Если в результате принятия 10 лет назад нового лесного кодекса лесников как штатную должность упразднили, то откуда у вас 2000? Сейчас это кто эти люди?
Нет, лесников никто не упразднил. Просто сократили финансирование резко на лесное хозяйство, а сокращение финансирования сокращали и людей.
Штаты.
Да. У нас, слава богу, просто лучшая ситуация, потому что есть бюджет на содержание лесов, у нас есть деньги в области, поэтому мы содержим леса. У нас второе большое преимущество – это то, что в области находится Московский университет леса, это альма-матер всех лесников, и у нас есть кадровая база, потому что в других регионах с кадровой базой огромные проблемы. Средний возраст лесничих, например, на Урале – это 65 лет, у нас средний возраст – это 40 лет все-таки, это достаточно... Молодая цифра.
А это высшее образование, и как раз вот этих людей готовят...
Это среднее специальное и высшее образование вместе. Мы здесь не разделяем.
Они в идеале должны жить вот в лесной среде, или вот он возвращается в квартиру, каждое утро едет на работу в лес?
Сейчас это для Московской области это не так принципиально. У нас нет таких огромных все-таки крупных массивов, тысячекилометровых, которые невозможно объехать, облететь, просмотреть. Вот у нас есть на востоке Подмосковья, конечно, крупные массивы, и на севере Подмосковья, но там мы справляемся камерами. То есть на вышке сотовой связи устанавливаем камеры наблюдения и видим, что происходит. То есть мы не видим, может быть, какое-то мелкое нарушение, кто-то одно дерево рубит, но мы видим пожары, мы видим дым, видим, если какие-то идет варварская рубка где-то. То есть вот эти все вещи мы видим.
У нас на западе, на северо-западе довольно глухие места, малолюдные и очень лесные.
Все-таки у нас самая высокая лесистость в Подмосковье – это север Подмосковья.
Север, да.
На севере, вообще Подмосковье – уникальный регион, потому что у нас, как вся центральная Россия, представлена в одном регионе. На севере Подмосковья лесистость достигает 81%, то есть 81% – это леса. А, например, в Зарайском районе, это юг Подмосковья, там уже такая лесостепь, лесистость 12%, то есть только 12% лесов. Поэтому Подмосковье очень разнообразно и по климату, и по составу насаждений. Если у нас север Подмосковья представлен в основном елкой, то юг Подмосковья – это дуб и береза. А, например, восток Подмосковья – это преимущественно сосна. Ну, а самые живописные места – это, конечно, запад Подмосковья.
Русская Швейцария.
Да, Русская Швейцария, Звенигород.
Да,
Звенигород – это…
Звенигород, Абрамцево.
Ну, да, Абрамцево – это севернее, это все-таки ближе к Посаду. А Звенигород, да, Русская Швейцария – это Звенигород, это еще, так скажем…
Да, не Абрамцево, конечно, я…
Дюдьково, да. Звенигород, Дюдьково – вот эти места, которые… Вообще, такое название Русская Швейцария, оно принадлежит Танееву, который жил под Звенигородом, деревне Дюдьково, в которой участок, кстати, гостил Чайковский. И эти леса, эти звенигородские места писали выдающиеся наши художники, конечно. И очень хотелось бы, чтобы эти места не застраивались.
Ну и Пушкин, собственно, ну не в самом Звенигороде, но не очень далеко оттуда, да, в Захарово провел какое-то время.
Детство,
да. Да. Там уже, конечно, этот дом, он к поэтам не имеет совершенно никакого отношения. Да, это все отстроено заново. Все... Ну, кстати, между прочим, кто и когда-нибудь отправится в Пушкинские горы, вы тоже имеете в виду, что все то, что там вы увидите, вот во всех этих усадьбах и так
все
далее.
Все послевоенное.
Это все послевоенное,
да,
потому что наши...
Дорогие.
Доблестные крестьяне, значит, решили все пожечь однажды в свое время.
Ну, еще и немецкие солдаты там
постарались. Согласен.
Ну, к сожалению, вот я согласен с Владимиром, что иногда и наши действия были...
Безусловно.
Вот Звенигородский...
И не иногда,
символ Звенигорода – это колокол, потому что этот колокол был слышен даже в Москве. Это не поверье, это исторический
это
факт.
Это 15 века колокол,
да,
между прочим.
И вот этот колокол был взорван не немцами, а нашими при отступлении. Ну, казалось бы, кому бы он мешал.
Ну, да. А вот скажите, пожалуйста, вы так хорошо вот знаете природу Подмосковья, а где у нас самые лучшие грибы все-таки? Ну, понятно, что от...
Подальше от МКАДа.
Я понимаю, вот я просто не успел договорить. Понятно, что чем дальше от Москвы, тем лучше, но все-таки вот какое направление, оно вот самое грибное?
Ну, вообще, это вы знаете, что по-разному. И год на год не приходится, и место на место не приходится. Но смотря какие грибы вы любите собирать. Вот если грузди вы собираете...
Я собирать не люблю, я есть люблю.
Говорят, что под шатурой.
Для собирающих расскажу. Вот грузди у нас замечательные. Это вот на севере, в районе Сергиева Посада. Там прекрасные грузди растут. Что касается белых грибов, то они во всех практически березовых лесах встречать, в зависимости от сезона и места выбирают себе, да, где грибница прогревается лучше. Там, если это колосовики, то они ищут какой-то такой вот бугорочек. Ну, это в принципе, вот даже я хочу сказать, что даже в Ближнем Подмосковье, все виды грибов присутствуют. Поэтому сказать, что у нас какое-то есть особое грибное место, это было бы неправильно.
Я вспоминаю, как в 90-е годы я жил неподалеку от Электрозаводска и гулял с собакой, а там скверик небольшой был. И бабушки ходили, собирали там грибы, которые там росли, действительно росли в скверике, ну, какие-то там шампиньоны условно. А потом возле метро продавали их, ничтожество, у меня же как из-под шатуры.
Конечно, да, ну, так часто бывает.
Промзоны, берег Ялу.
И луховицкие огурцы покупаются в супермаркете, а продаются на обочине, как огурцы, выращенные вот только что.
А в чем выгода? В супермаркете дороже, чем...
Нет, почему? В супермаркете огурцы сегодня надо дешевле, потому что супермаркет вынужден, заинтересован, во всяком случае, простыми такими продуктами привлекать внимание. И, как правило, сети, они дешево, посмотрите, продают овощи, там, картошку,
определенный вид
картошку, огурцы летом, чтобы приходили, покупали. И когда ты придешь, покупаешь огурцы, ты что-то еще купишь обязательно, где уже двойная наценка стоит,
ну,
понимаете?
Понятно, да.
Поэтому, покупая за 30-40 50 рублей огурцы в супермаркете, бабушки продают их по 100 рублей, как выращенные с грядки. Это, к сожалению, есть луховицы, встречается.
То есть это все вот это, внучек, огурчики свои, это все липа, да?
Ну, все нельзя сказать, ну, не всегда, но да, да.
Но, кстати, к сожалению, между прочим, что касается, возвращаясь к грибам, к нашей излюбленной теме сегодня, вот побывал я, был, точнее, недавно в Суздале, и там чудесные...
Огурцы как раз.
Бабушки как раз белые грибы. Причем настолько чудесные, что 5-литровый банк стоит 800 рублей. Вы сейчас кому-нибудь на рынке в Москве
скажу, где там надо покупать грибы.
А я знаю, где надо. Более того, эти местные бабушки меня научили, как отличать настоящие белые грибы от китайских грибов. Вот. И теперь я, так сказать, в этом смысле подкован. Так вот, они говорят, что прям не нахвалятся на свой регион. Говорят, что у них очень хорошие грибы.
Ну, мне кажется, русского человека отучать белый гриб от китайского. Вот мы знаем, как он выглядит, слава богу. Вот, поэтому с грибами проблем в Подмосковье нет. Ну, конечно, желательно собирать их подальше от Москвы, потому что мы все знаем, что грибы впитывают в себя и все так скажем, всю таблицу Менделеева. Поэтому, если вы собираете их в деревне, сами собираете, это признак качественности этого гриба.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что сегодня в программе «Светлый вечер» Никита Чаплин, первый заместитель председателя Московской областной думы. Никита Юрьевич курирует вопросы экологии, сельского хозяйства, дорожного строительства. Он председатель Союза дачников Московской области.
А давайте поднимемся чуть повыше, чем наш регион, и просто попытаемся посмотреть на нашу планету. А какие вообще экологические проблемы, экологические задачи стоят перед человечеством в принципе сейчас, вот в наше время?
Ну,
тут вот в Канаде какой-то айсберг подплыл, который чуть ли не в 3 раза больше, чем Титаник. Чем был тот айсберг, который, значит, потопил Титаник.
Да, замечательная
люди
фотография.
Люди в восторге, да.
Замечательная фотография. Ну и правда, ей уже больше месяца.
Ну и что? Да, представляете, так, с утра шторки так из спальни в спальне.
Я бы с радостью, я рад за тех жителей этой деревни канадской.
Которые смогли это увидеть.
Которые увидели этот айсберг живьем, да, это замечательное зрелище. Но все-таки есть мировые проблемы экологические, есть национальные экологические проблемы,
а которых, у нас, чуть попозже
которых у нас, кстати, очень много. Есть, вот я считаю, перечень наших все-таки межрегиональных проблем Москвы и Московской. Московской области. А ведь жителям Москвы, им, прежде всего, они в основном отдыхают в области, им интересны наши проблемы. Ну, я думаю, что вопросы воды, качество воды, питьевой воды, вот это, наверное, главная проблема сегодня. Экологические мало, да? Проблемы, да. Вырубка лесов, которая происходит в мире. Две лесные державы, и Бразилия, и Россия, и мы здесь... играем колоссальное значение во всем, скажем так, мировом воздухе. Вот все-таки поэтому, кстати, хочу сказать, мы такой масштаб глобальный взяли, но чтобы наши радиослушатели знали, что не все деревья выделяют полезный нам кислород, потому что старые деревья, например, елка, она после 60 лет начинает поглощать.
То есть елку надо после 60 вырубать?
Да, елка вообще после 60 достаточно опасное дерево, в отличие от сосны, потому что сосна может и 300 лет, например, в Подмосковье расти, на хороших почвах, естественно. Там на востоке Подмосковья, в районе на западе Подмосковья, ближнем западе Подмосковья. А елка, к сожалению, да, береза тоже до 50 лет. Ну, скажем так, кислород выделяет, потом потребляет, является таким же потребителем, как и мы с вами.
Угу. То есть, значит, основные проблемы, я так понимаю, это леса и вода. А вот то, что в Китае происходит, мы иногда просто видим в новостных лентах или в каких-то репортажах телевизионных, ну, просто жуткая картина, реально.
Ну, что происходит в Китае...
Казалось бы, 21 век, а они живут там, просто друг друга не видят. Такой смог бывает.
Ну, это колоссальный рост промышленности при отсутствии внимания к экологии.
Это же к нам все на Дальний Восток.
И им, ну, это идет к нам на Дальний Восток, и не только к нам, но и ко всем соседям, и от этого страдают другие соседи Китая. Но это прежде всего говорит о росте промышленности, а не потому, что у нас на Дальнем Востоке так хорошо, не потому, что мы об экологии заботимся, просто промышленности нет. Поэтому, ну, конечно, это влияет отрицательно на мировую экологию, если мы говорим об этом.
Ну, давайте перенесемся теперь в нашу страну, точнее, в наш регион тогда, да, поговорим о Москве и Подмосковье, коль вам это ближе, и просто и нам всем территориально. Но думаю, что нашим слушателям из других городов будет не менее интересно послушать о наших проблемах, потому что я думаю, что многие москвичи не подозревают, какие есть проблемы.
Ну, собственно говоря, вот сейчас мы, кстати, надо сказать, что мы победили короеда, а точнее, сам короед победил сам себя, потому что 6 лет идет
где-то. Сам короед получился?
Да, ну, это естественный природный цикл, 6 лет, потому что на короеде находится другой короед, который поедает самого короеда. Это и произошло сейчас, мы практически не наблюдаем вспышек в лесу от этого маленького жучка-вредителя. Но это не значит, что его не будет завтра. То есть, если лесное хозяйство будет вестись так же нерочительно, то через 20 лет придет новый короед. Хотя, еще раз говорю, в любом здоровом лесу всегда есть короед. Короед, он живет в каждом массиве более 5 гектар. Вы увидите небольшое семейство этого маленького, значит, вредителя.
А скажите, пожалуйста, на кого нам надо ориентироваться? Может быть, в России есть примеры, не в Московской области, что важно, в других регионах. Может быть, это зарубежный опыт, что скорее всего. А где проблемы лесхозов, вообще ведения лесного хозяйства, ну, практически решены, или, по крайней мере, они сглажены?
Понятно. Все русское лесоводство вообще исторически основано на немецком лесоводстве. И замечательный русский лесовод Тюрмер, он по происхождению был немец. И, конечно, мы брали за основу немецкое лесоводство. И до революции, и в советские годы мы во многом копировали немцев.
Ну, Германия не такая лесная страна, как Финляндия, как Канада, например.
Ну, конечно, но Германия близкая нам по духу страна. Еще раз говорю, мы во многом взяли, мы, например, инкорпорировали все гражданское законодательство из немецкого гражданского права. Бургерлихес Гехенсбук, немецкий гражданский кодекс, это прототип российского гражданского уложения. То же самое в лесном праве. Еще раз, лесное законодательство, ведение лесного хозяйства. В основном основа лесной науки российской – это немецкая лесная наука. Вот. Какой из регионов близких нам, где хорошо ведется лесное хозяйство? Это Белоруссия.
О, да. Да. Это, кстати, в лесах Белоруссии я бывал.
И это не только показное лесное хозяйство вокруг Минска, но это и Лесогоменская область, Беловежская пуща.
Да.
И при всем том, что почвы там намного хуже, чем, например, подмосковные почвы, чем белгородские почвы, но лесное хозяйство там ведется на порядок выше, лучше, при том, что там тоже не так много лесников, но... У нас, понимаете, что, мне кажется, была сделана системная ошибка в 2006 году, когда принимался кодекс, мы разделили функции в лесах. То есть раньше лесхозы в советские годы, а в Беларуси так и осталось, лесхоз выполнял функцию и надзора, с одной стороны, а с другой функцию и предпринимателя. То есть они одновременно и сами занимались рубками и зарабатывали.
Что логично.
Что логично. И лесное хозяйство в России до лесного кодекса действующего было доходной частью федерального бюджета. Сейчас же она недоходная часть, то есть сидит полностью на бюджете. Только рубка древесины, так сказать, но это уже предприниматели осуществляют. Я считаю, было бы правильно сохранить вот эту вот структуру, которая была в советские годы и частично в российские годы. Вот, было бы разумным это сохранить, позволить самим лесникам и ухаживать за лесом, и надзирать, и рубить. Потому что в Беларуси, кстати, у лесников много функций по охоте. Вы в любом лесхозе найдете кордон, и можете записаться, и там заниматься охотой любительской. У нас, однако, этого нету. У нас все охотхозяйства разделены.
Да, я даже помню, что некоторое время назад фильмы, которые снимались о русской охоте, они снимались в Беларуси белорусами. Хотя речь там шла о России.
Там сохранены традиции вот эти. Мне кажется, это очень правильно, потому что все-таки лесничий – это тот человек, который находится каждый день в лесу, и кому как не лесничему, который знает лес, каждую тропку, каждую просеку, каждый квартал, каждый выдел, знать, где находится тот или иной зверь.
А как понять, незаконная вырубка леса производится или законная? Вот обывателю, если он едет по дороге,
это абсолютно видит лесовозы. А обывателю просто надо... Для обывателя очень просто. Для обывателя должно быть информационный стенд. Мы обязали всех лесничих с 2012 года информационные стенды размещать. Такой у нас, такая практика повсеместная, в Подмосковье, я имею в виду. На этом стенде написано, какие рубки, в какие сроки кто выполняет. Если этой информации нету, видите рубку, не стесняйтесь, звоните 02 или 112, информируйте органы полиции о том, что ведется та или иная рубка.
Ну, это не в Подмосковье, но я из года в год в Ярославской области, недалеко от Переславль-Залесского, наблюдаю одну и ту же картину, когда я еду по дороге и... Навстречу из леса выезжают лесовозы. Все это очень не похоже на то, чтобы было законным. И насколько я понимаю, где-то я читал, что вообще большинство лесных рубок, которые производятся в центральной России, они незаконные.
Не стал бы так утверждать, на самом деле. И даже если вы видите лесовоз, который выезжает из леса, вы не сможете определить, законно это или незаконно. Вот, это просто говорит скорее о вашем критическом подходе. Вот, но сказать об этом с уверенностью нельзя. Однако вы можете сфотографировать машину, обратиться по горячей линии Рослесхоза, федерального агентства, есть на сайте Рослесхоза, rosleshoz.gov.ru, соответствующая информация. Телефон этот, обратиться и узнать, что это за лесовоз. В принципе, оперативно вам эту информацию предоставит. Но в чем я вынужден с вами согласиться, что в Центральной России, к сожалению, есть варварская рубка леса. Вот чего в Подмосковье нету, то, к сожалению, есть в Центральной России. Вот я...
В Подмосковье все-таки не так много лесов. Вот, в общем, для того,
в Подмосковье, в принципе, много лесов. У нас 2 миллиона гектар. Это очень приличная цифра. Наши южные регионы нашей страны не могут похвастаться
южные,
такой
цифрой. Южные, да, но если сразу на север, Тверская, Ярославская, пошли дальше,
конечно,
там, конечно.
Тверская, Ярославская, конечно, но все-таки в Подмосковье, еще раз, я об этом говорил в начале, это такая жемчужина, которая копирует практически всю Центральную Россию. У нас на севере лесов очень много, на юге одна лесостепь. А если говорить в целом, то 2 миллиона гектар – это очень приличная цифра. И в Московской области варварских рубок, об этом можно сегодня говорить в эфире, и этим можно даже гордиться, варварских рубок нет. У нас есть, конечно, жулики, которые пытаются рубить, но скорее они мухлюют при самих рубках разрешенных. То есть тебе дали вырубить 100 гектар, а ты вырубил не 100 гектар, там, а 120 гектар. Примитивно. Или тебе дали вырубить короедник, а ты под короедник еще вырубил. Там пошел и сосну где-то срубил. Ну, это уголовно наказуемое деяние от качества работы.
Кстати, об уголовном...
Сейчас. От качества работы правоохранителей зависит выявление этих историй. Но, к сожалению, в других регионах нашей страны Да, я не говорю про тех, кто примыкает к Китаю, про Иркутскую область, вообще про Байкальский регион. К сожалению, там сплошь и рядом варварские рубки, и не хотел бы трогать эту тему, она очень больная для нас. Вот. Но если говорить о центральной России, то не очень хорошо дело обстоит в Владимирской области. Мы вынуждены сегодня...
Ой, любимая, Алёша. Ну, вот то, о чем я рассказываю, как раз четко на границе.
Мы вынуждены защищать сегодня селивановские леса, потому что там в Селиваново ведется... Весь район порубили. И не оставили практически... То есть разделили район на несколько крупных арендаторов, которые спланировали в течение 5 лет вырубить весь район.
Вот я там тоже видел лесовозы,
по-моему. Да, и, к сожалению, там вот эта рубка ведется абсолютно варварским способом, и мы вынуждены были в прошлом году обратиться, и мы, я имею в виду экологи, это было мое обращение к полпреду Центрального округа, к руководителю Федерального лесного агентства, к министру природных ресурсов России, что необходимо останавливать эту варварскую рубку, и, слава богу, лед тронулся. Я надеюсь, что тот заповедник, который мы настаиваем, что был создан в Селивановском районе, а там, ведь понимаете, в чем дело? Ведь рубка леса – это не просто рубка леса, не просто рубка, так сказать, не просто это рубка живых легких, это еще и осушение всех рек. Потому что мелкие реки, они просто пересыхают, если не будет рядом леса. И там в Селивановском районе река Колпь известная, которая протекает исторически, она во всех наших, так сказать, аналах есть. Но вот она просто становится мельче, все мельче, и мы можем потерять вот такие старые старинные реки именно из-за варварской рубки лесов.
Напомним, дорогие слушатели, что Никита Чаплин, первый заместитель председателя Московской областной думы, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин.
Я Владимир Емельянов. Мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».